Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
В самом прямом смысле я предлагаю вам встречу с прекрасным. Сегодня со мной Инта Зегнере, музыковед и журналист латвийского радио 3 «Классика». А классика разбирается в том, что является вечными ценностями и в музыке, и не только. Инта, привет!
Добрый день, и будут открытия без того, что вечная музыка, естественно, существует, и никуда мы не денемся от Баха. Это основа основ, но в то же время, как говорится, у нас имеются и открытия, потому что классике нравится открывать новые имена, новые записи, бывать еще в небывалых местах, и специалист по этой области – один из специалистов – это наша Гита Ланцер, которая каждую неделю создает программу «Одиссея» и каждый раз предлагает нам что-то новое. И вот так и завтра в 18 часов у нее состоится «Одиссея», на этот раз женщины, женщины и только женщины. Это грузинка Русудана Мейпериани, которая создала альбом «Voices and Mountains». Ну, это ясно, где Грузия, там mountains.
Там, конечно же, там, горы. Конечно, да. Там горы. Же и голоса, да.
Да, да. Ну, еще и из Польши запись Йоланта Косаковска, которая в таком очень народном стиле исполняет музыку свою. И из Ирландии группа «Луриах», что в переводе может означать «landless», это получается «без земли», что ли, в таком роде. Ну и я сейчас предлагаю вам послушать вот эту вот ирландскую запись. Кстати, они поют о женщине, которая жена моряка.
Морячка.
All the time you're waiting for the minute that he's coming home. You know in what he has to work, you know the hours he has to keep, and yet it makes you angry when you see him just come home to sleep. Through the months and through the years, while you're bringing up the bairns, your man's a wild here and there, following the shows of herring. And when he's back there's nets to mend, he's maybe got the score.
Музыка мира в программе «Одиссея». Мы сегодня даже можем говорить, не называть точного времени, потому что все программы выложены на сайте, и это так удобно слушать тогда, когда удобно, в общем. Так что, дорогие друзья, вы можете просто по названию программ найти. Ну, можете, конечно, и в прямом слушать.
Но знаешь, я в то же время думаю, что те слушатели, которые уже подключились к нашей программе, те наверняка уже знают это время, в четверг, 18 часов, вот путешествия по разным странам, и, конечно, мы узнаем новую и новую народную музыку. Кстати, не только народную, потому что там, конечно, и обработки, и кроссовер стиль, и жанр. В общем...
Ну вот и сейчас, да, только что прозвучала такая композиция, которую вряд ли отнесет чисто к одному какому-то жанру или стилю. Да, друзья, и не путайте, у нас же тоже на ЛР4 есть своя «Одиссея» о путешествиях, но на классике, как и положено, эти путешествия исключительно музыкальные.
Ну да, ну а тогда, когда уже закончится «Одиссея», тогда начнется еще один важный, ну как сказать, я хочу даже объявить, можно так сказать, это событие, потому что потом начнется у нас трансляция из оперы, очень важная трансляция в 19 часов, и Вы, наверное, знаете, что сейчас новая постановка сказок Оффенбаха, сказки Гофмана, наверное, так переводится правильно на русский язык. Ну, конечно, это уже абсолютная классика, потому что любят все эту оперу, хотя немногие, я думаю, знают. И про сюжет также. Самое популярное, конечно, это Баркаролла, которую больше всего и поют, и в том числе и делают аранжировки, но за этим же стоит целая опера, которая нам позволяет изучить неудачи жизни успешного коллекционера произведений искусств. И вот Гофман вспоминает, когда он был влюблен по-настоящему. Ну и там целая история, что он был влюблен в изящную Олимпию, которая оказалась не живой женщиной, а, в общем, созданной...
Произведением искусства.
Произведением искусства или роботом, если по-нашему говорить. Потом, ну да, научным изобретением. Потом следующая была тяжело больная Антония, которую он любил и которая увлекалась вокальным искусством. Потом куртизанка Джульетта, которая была эгоистичной очень, и в конце концов Стелла, в которую он безумно был влюблен, и которая, по его мнению, являлась идеальной женщиной, поскольку сочетала в себе лучшие качества Олимпии, Антонии и Джульетты. Ну, в общем, конечно, я думаю, это надо видеть, это надо слышать, и вот 26-го премьера. Она будет транслироваться и на классике, потом и 29-го, конечно, вы можете идти в оперу. Также и в октябре будет звучать эта новая опера на оперной сцене. Но знаешь, вот казалось бы, сейчас нам бы надо было, ну что, послушать Баркароллу. Но в то же время мне так хотелось, чтобы мы послушали эту автоматическую Олимпию, которая всегда просто прекрасна, как она начинает петь, все у нее получается, и тогда садится батарейка. И вот, кстати, Кристина Гайлейт будет петь прекрасно, она поет, и тоже вот, как вам сказать правильно, послушайте, как профессионально это делает и что это вообще требует от вокалиста. И тогда вы почувствуете, что в один момент ее голос садится, и вообще вся аппаратура садится.
Ну, в общем, ты тоже хорошо изображаешь. Ну, послушаем.
Thank you.
смотри, села батарейка, завели, даже не батарейка, а этот самый механический завод. Я скажу нашим слушателям, что завтра, как всегда, по четвергам наша программа посвящена театру, и здесь в студии будет Марина Насардинова и маэстро Сафронов, который тоже принимает участие в премьере, будет с нами и, может быть, еще тоже расскажет, как шла работа над премьерой и что там особенного в этой постановке. Но, собственно, можем двигаться дальше.
Да, конечно, можем двигаться дальше, и, значит, так, мы переходим уже, что-то я совсем еще запуталась в этом всем, потому что хотела сказать, что, может, некоторые наши слушатели также были на концерте Иветы Апкауны. Это одно дело.
Это в Домском соборе.
В Домском соборе, когда и Арте, кинокомпания, канал Арте нам известный, он участвовал, и это была прямая трансляция, и вообще это выглядело просто здорово.
И вся... было связано с юбилеем Органа, насколько я понимаю.
С юбилеем Органа, но и это вообще Ивета Апкауна, конечно, была главной героиней, и вместе с ней был Академический хор Латвии, но об этом еще потом, потому что я хотела обратить внимание, в пятницу в 9:05 программа «Приморский климат». Это всегда посвящено фильмам, кино. И вот на этот раз Сонора Брока пригласила пригласила нас еще раз поговорить о фильме «Потоп», который анимационный фильм новый.
«Страумы, потоп, флоу».
Режиссер Гинзил Болодис будет в студии, продюсер Матейс Кажа и также и композитор Рихард Залюпе. Ну, в общем, конечно, я еще не видела этот фильм, но очень бы хотела посмотреть.
Так там билеты не купишь.
Но мы, по крайней мере, немного послушаем, как звучит, какая-то звуковая дорожка этого всего. Конечно, Рихарда Залюпе и его музыку тоже там можно услышать, но не только его, и животных тоже.
Мы в музыкальном и кинопотоке движемся. Конечно, странно воспринимать музыку для кино без картинки, но столько было уже сказано. Мы говорили об этом анимационном фильме, и он очень успешный, и уже рекорды, 50 тысяч зрителей, уже этот рекорд побит, а то ли еще будет, еще, в общем, у кого не спросишь, почти никто не смотрел, но те, кто смотрели, и взрослое поколение, и детское поколение, всем одинаково нравится этот мультик, в котором нет ни одного слова, только мяуканье, рычанье и музыка.
Прекрасная картина, в том числе и все эти герои тоже удивительные. Самый главный герой, конечно, кот, и как, в общем, что там происходит, это нам всем надо видеть. Но мы уже говорили об Ивете и об концерте, который состоялся 14 сентября. Значит, и хор участвовал под руководством Мариса Сирма, то есть Академический хор Латвии. Это вообще была довольно такая большая нагрузка, потому что еще несколько дней назад они перед тем закончили фестиваль духовной музыки, где была обширная программа Брукнера. Ну и вот, и потом уже с Иветой, это другой жанр, другая нежность в голосах. И Ивета, конечно, превосходно выглядело. Я не знаю, может, Арта, конечно, транслировала, но, может, это еще и в архиве можно посмотреть. И, конечно, как всегда, великолепно играла. И мы немного, может, озвучим, как в самом начале этой программы звучал Йоганн Себастьян Бах.
Так звучит орган Домского собора, который отмечает какой-то сумасшедший юбилей в этом году. Честно говоря, просто думаешь, какие мы все маленькие, молоденькие муравьишки в сравнении.
Слушай, ну это
с этой
вопрос
глыбой.
Действительно на засыпку, потому что единственное, что я сейчас так наизусть помню, что 124 регистра, и что, конечно, из Германии на кораблях привозили все эти... Ну, дудки — это не дудки, пайп, Илона, переводи.
Ну, в принципе, конечно, дудки.
Ну, хорошо, дудки какого размера? 10 метров самая большая и 13 миллиметров, по-моему, самая маленькая, или да?
Они, в общем, смотри, 1884 год был установлен окончательно наш орган. Вот и пусть считают наши слушатели.
Сколько?
Это же полезно, да?
Сколько?
Но то, что
сколько?
Юбилейный год, это понятно.
Да, ну и, конечно, важно, что Ференц Лист же написала особую композицию для нашего органа, для органа Валкер. «Nun danket alle Gott», значит, прославляем Бога, которая была тоже сыграна в связи с инаугурацией. Так что, да, наш инструмент, конечно, особый и по величине, и по звучанию. И это мечта каждого органиста, чтобы попасть туда.
Быть
играть,
да.
Чтобы быть допущенным, да. Ну, с органом мы разобрались, а в 20:30 в пятницу уже будет звучать программа «Автограф после записи». Это тоже такой очень популярный цикл. Анна Вейсман этим всем руководит. И что значит автограф? Это значит, что новая запись сделана в нашей студии. И, ну, как в нашей студии, на радиостудии.
Первая студия.
Когда уже принимаются в фонды эти новые записи, конечно, интересно и поговорить с музыкантами, которые участвовали. И вот на этот раз это пианистка Ингуна Пуриня и солист Эдгарс Ошлая. А Эдгарс Ошлая – это уже имя, по-моему, которое мы хорошо знаем и из песен Раймонда Пауза, потому что маэстро его считает своей новой находкой, и у него действительно получается. Но на этот раз не Раймонд Пауз, а небольшой фрагмент из песни Шуберта прозвучит. Oh,
То есть, слушая этот голос, мы можем предположить, как будет выглядеть, как будет звучать новый альбом Раймонда Паулса, над которым он сейчас работает в первой студии, вот с этим великолепным баритоном.
Нет, мы не можем представить, как будет звучать Раймонда Паулса новый альбом, слушая эту запись Шуберта, потому что это будет совсем другой Эдгарс Ошлея.
Его трудно будет узнать, да?
Потому что он включается в образ. Это тоже его особый талант, потому что в связи с текстом, который он поет, изменяется, мне кажется, даже тембр.
Ой, как интересно.
Там, да, он с него бы получился и хороший актер в том числе. У меня такое представление сложилось.
Тем более интересно, да.
Ну так, ну мы уже дошли довольно далеко. Конечно, я могу вспомнить про субботу, а в субботу у нас и пружина, которая заводится в 9 часов и 5 минут. Там всегда гости, там конкурс, там все бурлит, участники участвуют. В общем, потом музыкальное кафе, которое в 10 часов начинается. И потом наш тоже такой очень важный обзор концертов в 10 часов. И 15 минут постфактум, когда обозреваются самые актуальные концерты, которые происходили на предыдущей неделе.
Но мы ведь не на серьезном окончим.
Ну, не на серьезном, потому что все, вот лето как бы заканчивается, уже объявили нам, что, как я понимаю, воскресенье — это последний день метеорологического лета. Так Птуомс Бритис, по крайней мере, сказал. Ну, значит, надо переходить на осень. Осень, конечно, она повсюду осень. Но Дэйв Брубек создал такую композицию «Autumn in Washington Square».
Ну, в общем, у нас же тоже есть площадь Вашингтона в Риге. Вот тебе и пожалуйста.
Ну, думаю, что Дэйв Брубек думал о другой площади, но в любом случае эта композиция уже тоже стала в какой-то мере классикой.
Так что музыкальное кафе, а затем предоставляем слово нашим коллегам Наташе Щегловой, Вадиму Гроссману и узнаем о великих причудах, странных причудах великих людей.
Известное из жизни известных.
О необъяснимых привычках, странных увлечениях и оригинальных хобби великих людей. Сегодня поговорим о гастрономических предпочтениях наших героев и о сопутствующих им странностях. К примеру, железный канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк был весьма неумерен в еде. Однажды он по настоянию своего личного врача сел на диету и похудел на несколько килограммов. Однако, почувствовав улучшение, он так обрадовался этому, что немедленно выдал 4 литра простокваши, запил ее литром коньяка и заказал невероятный по масштабам ужин. В тот день в дневнике его доктора было записано:
«Воистину печально наблюдать, как великий человек не может совладать со своими слабостями».
Король Пруссии Фридрих Великий тоже не мог удержаться от обильной еды. Но, глядя на его портреты, в это сложно поверить. Стройная фигура монарха не говорит о чрезмерном чревоугодии. Все дело в том, что слабостью Фридриха была еда с неимоверным количеством пряностей. Он так энергично перчил свои кушанья, что у присутствующих при его трапезе возникали приступы чихания и кашля. Странным вкусом отличался и художник Илья Ефимович Репин. Впрочем, тому может быть причиной его чрезмерная скупость и бережливость. Например, Репин вставал очень рано, чтобы уехать на работу. Ведь утром проезд в трамвае стоил 5 копеек, а днем уже 10.
А когда его дочери Вере понадобился массаж, Репин предложил девушке запомнить, что делала массажистка, и повторять все дома самостоятельно.
Разносолами художник домашних тоже не баловал. Семгу, шоколад, апельсины и разные деликатесы он считал излишней роскошью и просил подавать к столу вареную картошку, огурцы и чечевичную похлебку.
Знакомые Репина шутили, что на обед художник ест суп из сена.
Известнейший математик и философ Пифагор был одним из основателей вегетарианства, но при этом испытывал особую нелюбовь к бобовым. Она была настолько сильной, что он запрещал прикасаться к ним своим последователям. А когда ему, по легенде, пришлось спасаться бегством от толпы недоброжелателей, и на его пути попалось бобовое поле, он принципиально отказался его переходить. На фоне всяческих отступлений от нормы других писателей странности солнца русской поэзии выглядят весьма невинными. В чревоугодии он замечен не был, зато обожал лимонад. Именно этот напиток он просил приносить ему, когда проводил ночи за вдохновенным творчеством.
Камердинер поэта Никифор Федоров вспоминал: «Вот уж подлинно труженик-то был Александр Сергеевич. Бывало, как бы поздно домой не вернулся, и сейчас писать. Сядет это у себя в кабинетике за столик, и до утра все сидит. Смерть любил по ночам писать. Станешь это ему говорить, что, мол, вредно, а он: не твое дело. Встанешь это ночью, заглянешь в кабинет, а он сидит, пишет и устами бормочет. А то так перо возьмет в руки и ходит, и опять бормочет. Бывало, как ночью писать, так сейчас ему лимонад на ночь ставишь».
Именно лимонад бодрил его лучше кофе, чая и других жидких стимуляторов мозговой активности. Можно еще отметить, что наслаждение лимонадом ничуть не мешало Александру Сергеевичу время от времени разряжать в стену свой револьвер. Кстати, такое времяпровождение описано в одной из повестей Белкина – «Выстрел». Именно так там развлекались господа офицеры. Но и эта забава вполне безобидная, рядом с тем, что вытворяли любители такого напитка, как абсент. Например, такие литераторы, как Эмиль Золя, Оскар Уайльд, Артюр Рембо, Шарль Бодлер или Поль Верлен были поклонниками абсента. Также верным почитателем абсента являлся и драматург Альфред Джарри.
«Трезвенники, — говорил Жари, — это несчастные люди, находящиеся во власти воды, ужасного яда, столь едкого и всеразъедающего, что именно ее выбрали для мытья и стирки. Капля воды, добавленная в чистую жидкость, скажем, абсент, делает ее мутной».
Но Жари никогда не находился во власти воды. Она была просто с ним несовместима. Однажды кто-то ради шутки дал ему полный стакан, и, думая, что это прозрачный алкоголь, Жари залпом выпил, потом перекосился, и ему было плохо весь день. Что и говорить, признанные гении в обыденной жизни порой вовсе не являются примером для подражания.
Поэтому в следующем выпуске вас ждет рубрика «Гений и злодейство». Неизвестное из жизни известных.
О необъяснимых привычках, странных увлечениях и оригинальных хобби великих людей.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
Друзья, мы продолжаем программу, и сегодня очень приятно приветствовать в нашей студии трио музыкантов. Я бы хотела сказать о том, что эти музыканты, вернее, их музыкальные инструменты, этот состав, он необычный. Он настолько красив, что не поговорить о предстоящем концерте я просто не смогла. Ну вот смотрите, с одной стороны стоит у нас маримба, а за ней стоит Павел Беляев. Привет, Павел.
Здравствуйте.
С другой стороны у нас виолончель и симпатичная виолончелистка Татьяна Редико. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте.
Ну и вот это, то, что называется вибрафоном, мы вообще знаем об этом инструменте, в принципе, по большому счету, благодаря Андрею Пушкареву. Привет, Андрей.
Здравствуйте.
Те, кто любит Кремерату и частенько ходит на концерты, я думаю, знают Андрея как человека, который Кремерату обогатил этим звуком, этим инструментом. Ну и вообще является активным популяризатором вибрафона и сочинителем, и тем человеком, который делает специальные аранжировки для этого чудесного инструмента. Ну, вообще, в общем, тут отдельная история. А мы поговорим о камерном концерте в небольшом помещении. И, между прочим, помещение это вовсе без всякого пафоса говорит нам, ах, здесь звучит только классика. Нет, там звучит совершенно разная живая музыка, бывает и джаз, бывает и авторская какая-то, бардовская музыка. Внутри этого помещения живет искусство, а, наверное, поэтому вашему трио там будет очень интересно сыграть. Андрей, а вот немножечко об этом, о том, что называется атмосфера места.
Смотрите, ну, во-первых, меня познакомил с Ксенией Афанасьевой.
Это галерея «Масса».
Галерея «Масса».
Я вот хотела, чтобы Андрей
совершенно,
сам...
Да, совершенно верно. Это галерея «Масса». И с Ксенией Афанасьевой, которая как бы, ну, считается основателем этой галереи, меня познакомил наш замечательный контрабасист Юра Гаврилюк, из Кремера, с которым мы много лет работаем в Кремерате. И мы фактически играли на ее открытии. С ним вдвоем мы играли дуэтный концерт. Если не ошибаюсь, даже, по-моему, были в эфире тоже перед этим концертом. Вот дуэт контрабас-вибрафон как раз. И я почему-то... У нас буквально позавчера в нашем составе... Позавчера? Вчера? Вчера у нас был концерт в Литве.
Да, вы же только из Литвы,
мы
поэтому
только
мы не
из
смогли
Литвы.
Заранее встретиться. Да.
Совершенно верно. Мы приехали из Литвы, и так подумалось, что ну, мы таким составом, с инструментами совсем, ради одного концерта, ну как-то это жалко. Я связался с Ксюшей, говорю, Ксюша, давай организуем.
Хотим играть.
Да, хотим играть, давай сцену. Он говорит, да, прекрасно, 26 число, замечательно. С удовольствием. Вот так, собственно, это и возникло.
Да, из Литвы они уже приехали сюда, сразу же к нам в эфир и готовятся к концерту. Вообще, такие маленькие, пронизанные искусством помещения, они требуют, наверное, и особой программы. Я вижу программу «Свет», и страсть. И это говорит об искусстве. Именно сколько выставок там прошло в этой галерее. Я сама была и брала интервью у художников. И страсть, и свет, и спокойствие, и непокой. Все там было. И вы со своим светом и страстью. Что же это будут за произведения? Ну, кто ответит? Кто ответит?
Я думаю, Танюша расскажет.
Тань, да, расскажите.
Она у нас отвечает и за свет, и за страсть.
Вдруг.
За свет отвечают скорее мои прекрасные партнеры, поскольку в звуках инструментов, разумеется, особенно вибрафона, конечно, мало с чем еще может так ярко ассоциироваться, как со светом. И маримба с ее теплым оттенком также, разумеется, создает этот удивительную гамму. А виолончель, ну, это вполне себе такой типичный инструмент, через который композиторы, да, выражают страсть, эмоции, драматику. Мы играем, в частности, музыку в стиле танго, и опять же, или виолончель, или скрипка всегда исполняет тему любви, и я тоже, конечно, постараюсь со своей стороны максимально привнести.
То есть это будут разные композиторы, но все будет и страстным,
и светлым.
И светлым.
Смотрите, это не моя идея, эта идея принадлежит Гидону Кремеру, но вот для него эти два имени, Иоганн Себастьян Бах и Астор Пьяццолла, они где-то рядом. Вот, и поэтому я не знаю. Возможно, я это перенял как-то, возможно, это витало в воздухе, но я достаточно много сделал для Гидона, и как бы вот этот синтез этих двух композиторов почему-то вот он очень органичен. И вот у нас как бы в нашей программе и танго-линия Пьяццоллы, и полифоническая линия Баха, строгость, да, они проходят красной нитью, в принципе, через всю программу.
Ой, красота какая вообще. Так, вообще насчет этой программы и насчет этого места, не массы, а латвийского радио, мы должны поговорить. Насколько я понимаю, ощущаю и помню, вы, ваше трио сейчас находится в таком, ну, важном периоде, когда, в принципе, должен выйти диск, и ваши поклонники этого ждут, и те, кто был в курсе записи в первой студии, среди них и звукорежиссер Варис Курминш, которого прекрасно знает, наверное, вся теперь уже наша аудитория, потому что Грэмми-то он как минимум один приз Грэмми имеет, непосредственно делал этот звук. Что с записями, которые несколько лет назад вы делали у нас в первой студии?
Мы сейчас в процессе доработки этих записей, то есть в процессе сведения. Дело в том, что, к счастью и к сожалению, и у нас каждого, и у Вариса очень много... Во-первых, это нас объединяет, что мы безумно любим свою работу, каждый из нас, и, в принципе, ее очень много. Варис – потрясающий звукорежиссер, ну, я, в принципе... Ну, не знаю никого лучше, да, вот как минимум в Латвии. И он на расхват, можно сказать. Ну, и мы тоже немножко на расхват. И получается, что у нас немножко, как, скажем так, дефицит времени и возможностей все-таки это довершить. Вот, ну, это скорее больше наша вина, потому что Варис, он как бы, ну, скажем так, он более... Он открыт, и все, он просто говорит, у меня вот тогда-тогда есть время, тогда-тогда нету.
Ну, в общем, нестыковочки какие-то.
Да, вот это именно чисто технические. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время мы это доработаем, и это будет прекрасный диск.
Да, я в этом не сомневаюсь. На предстоящем диске, или вот материал-то, собственно, записан, это все
да,
есть.
Да.
Там ведь, Андрей, ваши работы,
да,
и аранжировки, и
да,
ваши оригинальные работы.
Да.
Что очень интересно,
да,
что очень... Так, у нас молчит Павел. Павел, не скучайте.
Я не скучаю.
Я думаю, что Павел такой человек, он уже сосредоточился на концерте, у него так все основательно, серьезно и очень спокойно.
Хотя,
конечно, у нас Павел вообще отвечает за спокойствие.
Хотя, по сути, он же, ну, собственно сказать, вы же тот же самый барабанщик, ударник.
Ну, ударник, маримба — огромный инструмент, у него тормозной путь больше. Я должен сдерживать вот эту страсть и ограничивать ее в рамки какие-то.
Вы когда-нибудь подходите к барабанной установке?
Конечно, конечно.
Я преподаю в Упертале в Германии в государственной музыкальной школе. И детишки...
Приходится, да.
Да, детишки играют с удовольствием на барабанах.
А девчонки есть у вас
ученицы? Есть и девчонки, да, есть и девчонки-ученицы.
Прелесть какая. На самом деле, конечно, многие из непонимающих еще детей, которые хотят барабанить, приходят, а им говорят: ну, дружок, давай-ка вот ксилофон, маримба, давай-ка гамочки-то поиграй, дорогой. Он: нет, я хотел барабанить. Бывают такие случаи, да?
В основном такие случаи происходят.
Ну, ничего. Я думаю, что как раз-таки учиться на ударника, да, на барабанщика, это вообще-то самое интересное, потому что кардинально разные инструменты. То ты сидишь за барабанной установкой, то вдруг ты какую-нибудь перкуссию, там это же тоже, в общем-то, наверное, дозволено даже в академической музыке. А потом вот ксилофоном, а может, повезет еще и маримба будет. В общем, это очень интересно. Это я к родителям, и бабушкам, и дедушкам обращаюсь.
Они должны уметь играть на всем.
Да.
И к тому же это очень интересно на репетициях, в процессе работы. В аранжировку добавляются новые идеи, новые инструменты. А давай, Павел, а возьми, пожалуйста, вот этот инструмент. Давай попробуем. А, замечательно. Все, занесли в партию. Так и играем.
Ну, очень интересно, как звучит, скажем, такой колокольчиковый вибрафон вместе с такой теплой деревянной маримбой.
Казалось, и плюс виолончель прекрасно.
Виолончель вообще всегда хорошо звучит, это понятно. Это как основа всему, но а у вас получается даже в какой-то степени батл.
Да.
Состязание.
Ну, нет.
Скорее дополняем друг друга.
Скорее, да, скорее дополняем друг друга.
Ну, это очень красиво. Мы сегодня послушаем одно произведение. Я, впрочем, у Андрея, наверное, спрошу, что это, что вы мне прислали.
Я вам прислал свою композицию, которая основана на, опять же, ну, Бах. Ну, а как же мы без
Конечно,
Баха? Как мы без Иоганна Себастьяна?
Хотя, так же можно было бы и Пьецолу прислать, которого все обожают.
Я вам честно скажу, это было на Тайване, в Тайпее, в гостинице. Я подскочил в 7 утра от идеи, что я вдруг услышал шутку Баха. Та-та-там-та-та-там-та-та-там, флейту. Вы ее знают все практически, да?
Ну, может быть, не все знают, что...
Я ее вдруг услышал вот именно в том виде, в котором вы поставите ее, да? Вот я вдруг ее услышал. Я подскочил с кровати, у меня с собой компьютер всегда, к счастью, я сел это записывать, потому что у меня было несколько раз такое, что приходит какая-то идея, ты думаешь, ну хорошо, встану, запишу, засыпаешь, просыпаешься, чистый лист. Что было, какая-то была прекрасная идея.
Ой, это писатели и поэты всегда плачут. Такое стихотворение сочинил во сне.
У меня два раза так случилось, я действительно забыл очень хорошую вещь, я помню, что она была хорошая, и мне нравилось. И я дважды наступил на эти грабли, все, я сейчас больше не наступаю на
сразу
эти грабли, я просыпаюсь, неважно, 5 утра, 3 ночи, неважно. Это было 7 утра по азиатскому времени, я не помню, переключился, не переключился, но я сел, записал ее. И фактически я это называю «выдохнулась», она выдохнулась в течение дня просто.
Ну, мы послушаем, послушаем. У меня был еще один вопрос.
Да.
Когда организаторы концертов говорят о райдере, это волшебное слово «райдер», все сразу, значит, в ужасе, когда музыкант не везет с собой инструмент, а, например, ему нужен какой-нибудь там такой Стенвей, что ого-го, такого даже в Риге не найдешь. А вам приходится, что называется, свой скарб на себе-то и тащить.
Да.
А ведь нелегко это дело. Маримба вообще тяжеленная.
Нелегко, да.
Ну, мы такие с виду
хрупкие.
Небольшие, а вообще мы довольно сильные.
Ну, я думаю, что и виолончель тоже.
Виолончель тоже с детства.
Я смеюсь, что это своего рода естественный отбор. Те виолончелисты, которые не выдерживают носить за собой виолончель, не становятся виолончелистами. Я предполагаю, что у моих коллег приблизительно похожая ситуация.
Ну, а инструменты, которые вы берете в дорогу, они должны быть какие-то вот попроще, покрепче?
Они должны хорошо звучать, это первый критерий. А дальше уже аккуратность, с которой мы это будем все делать, это уже от нас зависит.
Запаковывать, распаковывать.
Конечно, перекладывать поролоном, одеялами, подушками, это уже мы сами.
Ой.
Ну, они все разбираются на
мелкие части. Да, они все разбираются по частям.
В принципе, мы можем их транспортировать всегда. Сейчас, например, мы транспортировали в Форде Транзите.
Да.
Молодцы.
В Литву.
Да.
Значит, концерт впереди. Мне хочется, чтобы вот каждый из вас буквально короткую какую-то фразу напрямую сказал тем, кто пойдет на концерт. Тем, кто сейчас слушает эту беседу, чтобы это сделала не я, а вы. Ну, давайте. Вообще, Тань, вы умеете. И с юмором, и в точку.
Я думаю, что вас многое удивит и многое порадует.
Ну, как минимум, три этих человека вас порадуют. Это точно.
Не только люди, но и то, о чем говорил Андрей. Это потрясающее сочетание вечности в виде Баха, страсти Пьеццолы, а также наших инструментов, которые тоже выражают и вечность, и свет, и страсть.
Ну, я это говорю всегда. Моя мечта, вы уже сказали о популяризации, и моя мечта, чтобы ни один человек, пришедший завтра на концерт, не забыл, что такое вибрафон, что такое маримба и какая между ними разница.
Не перепутал, да?
Да.
Ой, слушайте, там можно устраивать какие-нибудь конкурсы шуточные, а вы такие, вы любите и пошутить.
Конечно.
Да, это обязательно будет... Господин Пушкарёв, я думаю, отдельно радует этим публику.
Я вчера порадовал литовскую публику тем, что я сыграл.
Мы не будем раскрывать секреты.
Правильно.
Да-да-да. Не раскрываем, наоборот, интригуем и говорим. Друзья, мест немного, мне кажется, ну...
Совсем-совсем немного.
Совсем, ну, наверное, 20 человек поместится, 25, я уж не знаю, да. Ну, можно и постоять, конечно, да, ничего страшного, это тоже полезно. Но спешите и не пропустите этот уникальный состав, вибрафон, маримба и виолончель. А когда в следующий раз мы вас видим в Риге и вообще, может быть, в каких-то иных составах и программах с Кремером, вот он еще не знает.
У нас турне, ну вот, Кромберг, как обычно, фестиваль, и потом у нас большое турне по Азии, вот, Южная Корея, Китай, Тайвань, вот, а потом...
А потом, может быть, и только Цесис, да.
Потом, может быть, только Цесис, да.
В общем, знаете, мы вас всегда ждем и рады встрече. И теперь вместе с вами мы ждем и нового альбома. А это уже будет повод для следующей встречи. Даже если, Андрей, вы не будете здесь в Риге, мы же можем связаться и по телефону. Или
я буду
еще
в Риге очень часто.
Я думаю. Как же без
очень этого? Часто.
Разрешите пожелать вам удовольствия и тоже вот такого нового опыта в пространстве. Я всегда говорю нашим слушателям, что музыка 21 века, она, как правило, уже выше, больше, шире, чем вся терминология, жанр и так далее. Также и с пространством. Прекрасная музыка может звучать везде.
Да.
И в галерее, и на Полянке, и, конечно, в академическом зале. Спасибо большое. Андрей Пушкарёв, Павел Беляев, Татьяна Редика. До новых встреч и до встречи на концерте.
Спасибо.